Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Алексей Пичугин.
Здравствуйте, Елиза Горская.
И сегодня у нас в гостях Андрей Гнездилов, один из основателей первого в России хосписа в Санкт-Петербурге, и психолог хосписа Алена Шиманская. Здравствуйте.
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 Ну, естественно, первый вопрос, как вообще возникла идея, да, основать хоспис, и сложен ли был путь от идеи до стен и вот до реализации?
Ну, наверное, на этот вопрос можно долго и можно и коротко отвечать. Смысл в том, что я работал в институте Бехтерева и собирался там продолжать работать. У меня уже была закончена почти диссертация. Но я столкнулся с одной женщиной, которая заболела раком, и она не могла войти в институт, просто переступить через ступени. Она попросила помощи меня, я ей помог. Но стал свидетелем того, как происходило общение персонала с больными. Тогда было принято в те времена, 70-е годы, было принято не говорить правду больному о их диагнозе. Вот, а если говорили, так это было, считалось ошибкой. Ну, во всяком случае, когда я увидел, что сколько ошибок возникает на фоне того, что ложные какие-то взаимоотношения фальшивые происходят, и я начал думать, что даже моих скромных знаний, которые я получил и уже которыми я владел в институте Бехтерева, они просто необходимы, потому что создание общей атмосферы вот в больницах очень важное дело, потому что от этого зависит часто прогноз заболевания. У человека в глубине души складывается определенное представление о заболевании, и в какой-то степени при таком тяжелом диагнозе, о котором они не узнают, развивается предвидение, сколько ему осталось жить.
Андрей Владимирович, ну вы говорите, что о диагнозах пациентам в советское время не сообщали, но тем не менее были же онкологические отделения в больницах,
были,
куда люди попадали, они понимали, что с ними.
Были, но это чаще об этом говорили, что это вот доброкачественное новообразование какими-то словами.
А так почему сказать вообще, из каких соображений не говорили людям правду об их диагнозе?
А считалось в то время, что правда о диагнозе, она, так сказать, повергает человека в депрессию, и пускай он лучше проживет, так сказать, в неведении, но довольный, так сказать, тот кусок жизни, который ему
блаженным
остался.
Блаженным в кавычках неведении, да?
Ну да. Но, во-первых, когда человек хочет знать свой диагноз, он, так сказать, его узнает. Во-вторых, это часто люди были уходящими, обреченными, и уж не почувствовать, что человек уходит из жизни, он не мог просто-напросто. Ну вот, а потом, когда мы развернули деятельность свою вот психотерапевтическую, конечно, не было возможности общаться со всеми больными. И поэтому мы организовали такую систему общения через лидеров тех групп, которые среди больных складывались. Затем через родственников, когда можно было влиять и объяснять им ситуацию и при возможности посвящать больного в нефальшивые, так сказать, какие-то отношения. Ну вот, и затем влияние через врачей, которые, кстати сказать, очень быстро оценили вот эти наши изыскания, а мы нашли возможности, так сказать, по психическому статусу предвидеть, какие могут быть осложнения у больных с определенными качествами характера. мы могли сказать, что вот эти больные склонны к стрессорным язвам или к стрессорным потом или стенокардиям и так далее, что числилось уже как осложнение от общего заболевания.
А были случаи, действительно, что люди впадали в депрессию, узнав диагноз? Или это, наоборот, их как-то мобилизует?
Конечно, было. Но дело в том, что все-таки человек переживает депрессию, и затем для него очень важна поддержка, которую мы могли оказывать ему. Затем сами среди депрессии очень много тех состояний, с которыми можно бороться, справиться, настроить больного. И лишняя улыбка у врача, который подходит к больному, она придает силы больному намного шагов вперед. Ну вот, и, конечно, заранее предвидеть, какой больной нуждается в чем, в каком-то типе терапии. Вот это была наша задача, и она была блестяще подтверждена, потому что мы видели больных с определенными чертами характера. Вначале мы их трактовали, что это как самые тяжелые больные. Больные, которые плакали, догадывались о своем заболевании. Потом пели песни прощальные, когда их везли на операцию. Но оказывается, что самыми тяжелыми больными были как раз не эти, ну, так сказать, демонстративные больные, а больные, которые молчали и, так сказать, стиснув зубы, шли на операцию и так далее у них. Вот это...
Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, ведь само понятие хоспис, оно появилось, ну, относительно недавно, только в конце 60-х годов, если не ошибаюсь, в 67-м году первый хоспис возник. То есть, ну, прошло, наверное, совсем немного лет после того, как возник первый хоспис в Европе, как такое же заведение появилось и у нас. Когда это произошло? Я так понимаю, что первопроходцами в данном случае были именно вы.
Ну, я, как только я вот столкнулся с той ситуацией, которая была в онкологическом институте, и начал писать письма в министерство, мне помогали мои коллеги, и это только все равно нам отвечали, что вот у нас нет средств для перспективных больных, а вы хотите бесперспективных. Значит. Ну и в 90-х годах приехал Виктор Зорза, английский журналист, у которого дочь умерла от рака. И она, умирая, прошла силы отца бросить все и сделать как можно больше учреждений, которые бы занимались хосписной деятельностью. И, в общем-то, с его помощью удалось пробить ставки, пробить место. И тогда была действительно большая кампания за то, чтобы открыть хосписы и другие учреждения милосердия. И, кстати сказать, в основном сдвиг был после того, как Даниил Гранин воззвал к своим согражданам и сказал, что о вас мало кто подумает, если вы сами не приложите руки к своим делам. И вот тогда стали организовываться какие-то учреждения, которые были милосердными. Там Невский ангел было такое милосердное учреждение. И другие, так сказать, учреждения. И вот Собчак принимал участие в устройстве, в учреждении этих организаций. И, собственно говоря, была очень большая духовная поддержка от тогдашнего митрополита Алексея II.
Это еще патриарха. В те времена, когда патриарха. Был патриархом, да? Он же был до этого
тогда он был
ленинградским митрополитом еще.
Тогда митрополитом он был. Ну вот, и его благословение, так сказать, сыграло большую роль. И благословение митрополита Антония Сужежского. Вообще это поддержано было и само учреждение, вот хосписные службы, оно и как бы являлось повторением евангельских вот, притчи. В частности, вот хоспис можно определить как повторение ночи в Гефсиманском саду, когда Христос обращался и говорил, что «побудьте со мною», обращался к учителям, а они, так сказать,
призвал их не спать.
Засыпали, да. И вот «побудьте со мною» – это тот, наверное, эталон, которого мы пытаемся достичь, то есть прийти к больному, утешить его, успокоить и, так сказать, напомнить о том, что, собственно, смерти никто не избежит, но, тем не менее, так сказать, вот помочь в этом деле, помочь в осознании своей жизни, поискать смысл в действиях, успеть рассчитаться с какими-то долгами, которые у него есть. В общем, вот целый комплекс такой духовной помощи, которую вот мы собирались сделать. И главное, это было, так сказать, наше основание, что мы говорили, что вот мы откроем хосписы, и тогда умирать будет не больно, не страшно и не одиноко. Ну, насколько это нам удалось, не знаю, но это, конечно, слишком сильная была задача, которую, в общем-то, выполнить, по-моему, иногда и невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» Андрей Гнездилов, один из основателей первого петербургского хосписа и психолог этого хосписа Алена Шиманская.
Ален, а вы вообще давно в хосписе работаете?
В хосписе я работаю вот 4 года будет как.
Просто когда... Иногда, когда речь заходит о хосписах, сейчас, слава богу, об этом говорят много, в какой-то момент сложно даже понять, пускай наши слушатели не сочтут это кощунством каким-то или цинизмом, сложно иногда понять, для кого больше пользы, для тех, кто находится в этих хосписах и не чувствует себя оставленным и списанным вообще со счетов, сброшенным с парохода современности, ненужным и так далее, и так далее. Или для тех людей, которые... здоровы и вокруг помогают болящим, да, и помогают им остаток дней там провести с максимальной пользой, утешить. Они же, эти люди, волонтеры или как их угодно назови, там, психологи, там, профессионалы, волонтеры, там, большой-большой список, они же тоже, да, имеют какую-то свою отдачу, свою какую-то невыразимую пользу.
Ну, действительно, вы правы в том, что раз мы встречаемся в каком-то месте вдвоем, эти встречи не случайные, и эта встреча полезно для двух сторон. Потому что я, когда первый день отработала в хосписе, я вышла на улицу и сказала: «Господи, у меня больше к тебе нет ни одной претензии, и вообще ни к чему в жизни у меня больше нет претензий, со мной все в порядке. Руки у меня есть, ноги у меня есть, голова у меня есть, и потребностей каких-то чрезмерных уже нету». То есть вот эта благодарность жизни за все, что у меня есть, и благодарность за то, что я могу... Вот помочь другому человеку, причем помочь — это, может быть, очень громкое слово звучит, да, вот, потому что человек идет своей дорогой, и мы его сопровождаем, мы просто находимся рядом с ним, в стакан воды выслушать, поговорить с родственниками. То есть мы не решим проблему, да, но мы присутствуем с человеком, пока он идет своим путем к Богу.
А сколько у вас сейчас пациентов, я не знаю, можно назвать их пациентами, этих людей, которые находятся в хосписе? Вот одномоментно сколько там находится?
Одномоментно у нас может быть 40 человек.
А правда, мне кажется, это важно отметить, мне рассказывали сотрудники московского хосписа, что бывали случаи, когда человек находился в хосписе, естественно, с очень страшным диагнозом, но вот так случалось, что он выздоравливал. Среди ваших пациентов были такие
вот
примеры?
Вот на моей личной практике такого не было. Я знаю просто одного человека, который уже размещен в хоспис был, он писал стихи. Вот Андрей Владимирович про него очень хорошо знает, Олег Шлиговский. Он сказал, ну, я уже, собственно, тонул на подводной лодке, и вряд ли я умру от онкологии. И уже будучи в хосписе, он писал стихи, он сам себя восстанавливал. В общем, он жив и здравствует до сих пор, и он написал книжку.
А, ну вот,
один из примеров. Да, самотерапия, стихотерапия, это вообще уникальный человек. И Андрей Владимирович вот с ним часто встречается.
Андрей Владимирович.
Он жив до сих пор.
Да, расскажите, пожалуйста.
Ну, что говорите, я...
Олега Шлиговского рассказываю.
Нет, я понимаю, я просто хочу сказать, что тот вопрос, который вы подняли, действительно имеет большое значение. И вот в свое время великий врач древности Парацельс говорил, что придет время, и каждый врач должен стать лекарством для больного. Вот это как раз то, что и Алена говорит, что участие в жизни больного – это, собственно, предоставление ему возможности исповеди в своей жизни, а разговоры с больным психотерапевтические, они иногда и требуют какого-то исповедального плана. Так человеку иногда бывает трудно высказать свои жалобы и так далее. А когда человек, какой-то другой помощник приходит к нему и предоставляет ему возможность высказаться, вот это момент очень важный для больного. И действительно, но в моей практике были вот эти случаи. Я бы мог, конечно, рассказать поподробнее, но смысл в том, что женщина, которая была как будто бы обречена, она, то есть у нее был поставлен диагноз рака, и, в общем-то, паллиативная была наложена гастростома.
Вот. Ну, то есть врачи уже ее отдали паллиативной помощи.
Да. Ну вот она говорит, я не могу умереть, потому что у меня ребенок не устроен, там муж алкоголик и так далее. И она стала, говорит, я все равно буду жить. И она жила вместо нескольких месяцев полтора года. И она превратилась в свечку буквально, но она продолжала жить. И вдруг дела ее устроились. И приехала какая-то женщина, которая стала ухаживать за ее дочкой, ребенком и так далее. Но вот она сказала, ну все, слава богу, все пристроено, я могу умереть. И она умерла. А когда ее вскрыли, то оказалось, что опухоль рассосалась. Вот бывают такие вещи. И, конечно... Возможности хосписа, может быть, даже не побеждая смерть, в то же время побеждать ее своим отношением. Когда человек начинает понимать, что жизнь имеет какой-то определенный смысл и более высокий смысл, чем вот мы можем себе представить. Потому что, вот как говорил Антоний Сурожский, что неважно, живешь ты или умираешь, важно, во имя чего ты живешь и ради чего ты можешь умереть. И здесь возможности очень большие, когда человек как бы переносит какие-то определенные понятия, и для него возможность победить обстоятельства заключается в своеобразном настрое. И это, в общем-то, когда он уходит из жизни уже, так сказать, с каким-то определенным выводом, с какими-то открытиями, это уже другая жизнь, другая смерть. И, наверное, к этому можно отнестись достаточно серьезно.
Андрей Владимирович, а вы говорили, что вам часто приходится помогать людям отдать долги. И, наверное, вы говорили, ну, во всяком случае, ну, не только про деньги, да? Вот какого рода долги чаще всего, да?
Вы знаете, что вот почему в «Отче наш» в молитве говорится «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». вот этот момент, наверное, именно и объясняет, что вот облегчение сердца, когда ты не имеешь врагов или каких-нибудь обид, которые ты нанес другому, это освобождение от греха, от понятия греха. Вот это то, что я имел в виду, когда говорил о долгах наших.
Прощение, да?
Прощение, да. В общем, иногда кажется, что человек сам себя держит в руках, пытаясь создать новое какое-то представление о жизни. И, в общем-то, для нас так важны уходящие, которые умеют улыбаться, и мало того, что улыбаться, они проявляют определенного рода героизм и все-таки бороться со смертью одиноко и страшно часто бывает.
А сколько всего в России хосписов сейчас?
Ну, я думаю, больше сотни.
Больше сотни?
Да.
Алена, Алена, вот я смотрю, не согласна.
Федермистер говорила, 8... Где-то больше 80, с небольшим, 81-82.
Но все равно примерно к сотне.
Ну, да.
Угу. Я смотрю картинку в интернете, где фотография вашего здания на берегу Финского залива, такой красивый, уютный домик деревянный. Далеко, ну, не очень далеко от города, но все равно за городом. Я думаю, что обстановка там тоже соответствующая. Расскажите, вот мы все говорим в целом, расскажите про ваше заведение, расскажите про... то, как он устроен, про то, как вы его создавали, почему за пределами города, почему все. Я знаю, что рядом храм, что у вас работают сестры-монахини или послушницы, монахиня, да? Вот я смотрю, вы опять киваете, качаете головой.
Монахини у нас нет.
Нет, но это вот из открытой информации в интернете просто.
Часть медперсоналом, сестры медицинские, младший персонал, они в сестричестве, Святой Елизаветы у нас сестричество, ведь так?
То есть они просто не в постриге, они как сестры милосердия, да?
Да.
Угу. Расскажите про хоспис, расскажите про то, почему он за городом, почему такой вот небольшой уютный деревянный дом.
Уже не деревянный, мы уже 5 лет как переехали в кирпичное новое здание.
Алексей, ты пользовался каким-то устарелым интернетом, устаревшим. Персонал
на 70% это те люди, которые пришли работать в 90-м году. Вы представляете, да? То есть костяк – это те люди, которые работали много лет назад. Сейчас в современном здании у нас есть горячая вода, у нас все электрифицировано. То есть мы живем в цивилизованном пространстве, но что самое удивительное, когда я разговариваю там с работниками кухни, с теми девочками, которые начинали, врачи, они говорят о том, что тогда было лучше. Мы кипятили воду, мы носили воду там в ведрах, мы там готовили, но вот их, видимо, лучше, я, наверное, понимаю то, что они были у самого основания. Они организовывали новое дело, новое пространство, были вдохновлены Андреем Владимировичем. Он был такой.
Они были моложе.
Ну, это тоже, да. Поэтому как-то есть такая ностальгия в коллективе, что вот в старом здании было так-то. Хотя я человек, который пришел работать в новое здание, мне очень нравится именно новое здание, потому что у нас там и палаты оборудованы для пациентов, и у нас в персонале большая забота, у нас только там 2 релаксационных зала больших, то есть у нас лучше, чем в других хосписах все обустроено. Вот, что вы хотели еще узнать.
А я вот хотела...
Я добавлю...
Да, да, именно почему вот это здание, там была больница, Андрей Владимирович расскажет.
Это была больница для бедных. И в ней, собственно, продолжались традиции вот отношения к больным с большим милосердием. Интересно, что вот тогда вдохновленные просто вот той деятельностью, которую мы, так сказать, занялись, это сплачивало нас настолько, что мы не нуждались вот в той иерархии, которая существенно принадлежит в любой больнице. Ведь вы зайдете в больницу, кто самый главный здесь? Главный врач. За ним кто? За ним начмед, а затем врач, потом сестра, потом волонтер.
Ну и так далее, и так далее, и так далее.
Да, и так далее.
Иерархическая лестница.
И вот мы настолько доверяли друг другу, и работали как партнеры, что у нас каждый отвечал сам за себя. У каждого была судьей сама совесть. Вот. И поэтому вот наша деятельность была... То есть я впервые за свою жизнь столкнулся вот с таким порывом, энтузиазмом, когда все доверяли друг другу, некому было, так сказать, ссориться, и все силы были направлены на больных. И это очень важно, когда в коллективе, который работает с больными, нету дрязг, нету вот каких-то подозрений, там, зависти и прочее. Все вот были в пределе.
А больницу почему вы
вот отметили, что так уютно на берегу моря, вот иметь помещение. И действительно, на природе легче уходить. Рядышком с деревьями, рядышком с цветами.
С морем.
С морем. Это в свое время к нам приехал один режиссер. Он сказал, что ой, это у вас такое прекрасное место для смерти. Мы тут удивились, как так.
Страшно звучит, прекрасное место для смерти.
Он говорит, что да взгляните, вы стоите как на аэродроме. Поверхности залива и взлет к солнцу.
Мы продолжим через минуту вместе с Андреем Гнездиловым, петербургским врачом, основателем первого петербургского хосписа и психологом этого хосписа Аленой Шиманской. Здесь также Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».